Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Знак», проповедана 8 марта 1964 года, Даллас, Техас, США. Прочтение слова. Для заключительного служения, вот почему я вас попросил встать. Когда они играют «Звездное знамя», вы встаете, не так ли? В таком случае, почему не встать для Слова Божьего? Это почтение. Теперь, из книги «Исход», 12 глава, начиная с 12 стиха, я хотел бы прочесть часть из Писания, 12 и 13 стихи. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и произведу суд. Я Господь. И будет вам кровь знамением на доме, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Моя тема — знак. Давайте склоним теперь головы. И в его тишине этого священного момента, перед тем, как обратимся к нему в молитве, есть ли здесь какая-либо просьба, на которую вы хотели бы, чтобы Бог ответил сегодня? Просто поднимите свои руки, если у вас есть, и подумайте от всей глубины души, что вы хотите, чтобы Он сделал. Повсюду в помещении, подумайте, что вы хотите, чтобы Он сделал. Наш Небесный Отец, Ты неизменный Бог. И мы молим, чтобы Ты ответил на наши молитвы в этот день, когда мы подняли свои руки. И Ты обратишь внимание, что и мои руки тоже подняты. И моя просьба, я об этом сообщу открыто, это, Господь, чтобы Ты исцелил каждого человека здесь сегодня, спаси каждого потерянного. Вот, Ты сказал, если вы попросите Отца о чем-либо во имя Мое, Я это сделаю. Теперь, Господь, помоги нам верить всем вместе, как одно целое, как верующие дети. Проговори через Свое Слово, Господь, Твое Слово истина. Благослови наши сердца. Мы благодарим Тебя за это собрание. Мы благодарим Тебя за брата Гранта и за всех его тружеников, и все церкви, и людей. И за все, что Ты сделал для нас, Господь, мы благодарны Тебе. Отец, может быть, что многие из нас не увидят снова друг друга здесь, пока мы не встретимся на другой стороне. Это может оказаться последним служением, когда мы находимся вместе на этой земле. Пусть Святой Дух придет и благословит нас вместе. Послужит нам в наших нуждах. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. У меня здесь маленький блокнот, я выписал некоторые места Писания и кое-что. Бывало, что я мог держать это в своей памяти, но мне как раз перевалило за 25, вы знаете это, второй раз. И поэтому я не помню, как прежде помнил, и так сильно занят на собраниях и остальное, и столько всего надо сделать. Наша тема сегодня — это знак. Наша сцена открывается в Египте. Великолепная картина здесь сейчас. Я хочу, чтобы все вы увидели это и просто, насколько можно, пребывали в почтении. Место сцены — Египет. И время сцены — это самое начало исхода. И теперь это прообраз всего дня показано, поскольку мы тоже перед лицом другого исхода. Бог, выводя Израиль из Египта на обетованную землю, был прообразом Христа, выводящего невесту из церкви на обетованную землю. Мы находимся в другом исходе. Теперь, если вы будете изучать Писание, у нас есть время только, чтобы коснуться основных моментов этого. Это верно. Как Бог вывел народ из народа, Бог выведет невесту из церкви. Невеста будет вызвана из всех церквей. Это будут избранные Божьи, будут выведены. Мы на пороге того исхода прямо сейчас, ибо у нас есть каждое библейское доказательство, что мы там находимся. Теперь, я знаю, что это много раз говорилось, но мой друг, однажды это будет сказано в последний раз. Время сменится вечностью тогда. Он приходит, чтобы забрать невесту из церкви. Знак являлся тем, что отличало Египет от Израиля. Два народа. Они все были человеческими существами, все были сотворены Богом, все ручная работа Бога. Но различие, когда проходила смертная казнь, знак был тем, что отличало смерть от жизни. И так же будет при пришествии Сына Божьего, когда Он выведет невесту из церкви. Отличием будет знак. Теперь, вы слушайте сегодня внимательно и посмотрите, верно ли это? Знак будет являться отличием. Там должно быть отличие. Бог будет судить мир однажды. Если бы я спросил католиков, кого он будет судить, почему он будет судить мир, они бы сказали, по церкви. По какой церкви? По католической церкви. По которой католической церкви, если их несколько? Методисты сказали бы, по методистской. В таком случае, баптисты за пределами этого. Тогда, если вы судите по баптистской церкви, все остальные из них остаются за пределами. Пятидесятники говорят по пятидесятнической, тогда остальные из них остаются за пределами. Видите, это привело бы к путанице. Слишком большая неразбериха, слишком большая путаница для ума рассудить в подобном деле. Но у Бога есть способ здесь, что Он говорил, что Он будет судить землю не по католической церкви, не по протестантской церкви, но Он будет судить мир по Иисусу Христу, а Иисус является Словом. Поэтому это возвращается снова к Библии. Видите? Он будет судить мир по Библии. И Библия — это Божья книга суда, которая есть полное откровение Иисуса Христа, где ничего нельзя ни добавить или отнять оттуда. Наказание за это будет такое, что ваше имя будет убрано из книги жизни. Оставайтесь именно в книге и молитесь, чтобы Бог сделал нас частью ее. Так вот, мы обнаруживаем какой-то знак. Что такое знак? Знак обозначает, что цена уплачена. Это знак. Точно как наши железные дороги и автобусные маршруты. Мы берем свои деньги и приходим на вокзал. Вот, понимаете, на автобусном маршруте не разрешено. В тех местах, где применяются талончики, им не разрешено брать деньги. Они не могут брать деньги, необходим талончик. Скажем, в самолете, где бы это ни было. Вы идете в определенное место, в кассу, и покупаете за свои деньги столько-то талонов. Этот определенный знак. И этот талон означает, что ваш проезд оплачен. Вы имеете право сесть на корабль, сесть на самолет, сесть в автобус или что бы это ни было, до тех пор, пока у вас есть знак, чтобы показать, что за вашу поездку было оплачено. Теперь, запомните это. Не забудьте этого. Израильский агнец был Божьим требованием. Иегове требовался закланный агнец, невинный заместитель. Как мы проходили на этой неделе, что Бог, когда Он принимает решение, Он никогда не изменяет его, и Он создал путь. Первое, что Он сделал, когда человек пал, Он должен был создать для него путь, чтобы ему вернуться. Если бы Он пожелал искупить его, и Он принял решение, что Он спасал человека с помощью крови невинного, и Он всегда поступал одинаково, Он не изменил этого. Нигде Бог не встречается с поклоняющимся, как только под кровью. Это единственное место. Мы пытаемся заставить его встретиться в нашей теологии, в нашей деноминации, в наших образовательных программах. Одни построили башни, а другие построили города. Вавилон. И Вавилонская башня, и другие разные дела. Но это остается по-прежнему. Бог встречается с истинным поклоняющимся только под кровью. Он никогда не изменяет этого. Мы не можем все быть методистами. Мы не можем все быть пятидесятниками. Мы не можем все быть этим тем, или другим. Мы будем расходиться во мнениях. Но когда я подхожу к человеку, пусть он будет католическим священником или кем угодно, когда он под кровью, мы братья, неважно где он, до тех пор, пока он под той кровью. Вот. Израильский закланный агнец был требованием Иеговы, и кровь была знаком, что дело было сделано. Для искупления Бог требовал, начиная с Египта, чтобы уйти на обетованную землю, Он требовал убитое животное. И у того животного должно было быть, кровь умершего животного должна быть нанесена на перекладине и на двери. И это было этим знаком, что требование Иеговы было выполнено. Понимаете? Теперь не Агнец был знаком, кровь была знаком. Вот. Жизнь вышла из жертвы, и теперь кровь была знаком. Его приказания были выполнены. Кровь означала знак, знак того, что этот верующий сделал в точности с тем, какое было требование. Это был знак. Хорошо. Поскольку верующий поклонение был тогда отождествлен со своей жертвой. Понимаете? Здесь дом и поклоняющийся. Какое было требование? Закалите агнца. На 14-й день после того, как он был взят, мужеского пола, без порока, все общество израильское должно будет заколоть его, и, обмакнув иссоп в кровь, помажьте перекладину двери. И, кстати, тот иссоп — это был обыкновенный сорняк. Иссоп означает «твоя вера». Некоторые стараются, чтобы у них была сверхъестественная вера. Вот почему вы упускаете свое исцеление. Вера — обыкновенная вещь. У тебя есть вера, чтобы прийти в церковь, у тебя есть вера, чтобы выйти там, у тебя есть вера завести свою машину, у тебя есть вера пообедать. Вот это каким образом. Просто обычная вера. Теперь, чтобы нанести кровь, она была нанесена с помощью иссопа. Это просто обычные сорняки, которые растут повсюду в Палестине, показывая, что вера, которой кровь должна быть помазана, это не какая-то необыкновенная вещь, что вам нужно иметь всевозможные докторские степени, чтобы это сделать. Это просто обыкновенная ежедневная дневная вера, чтобы верить Богу. Понимаете, намажьте кровь верою с помощью иссопа. Теперь, поклоняющийся в таком случае, увиденный под этой кровью, показывал, что он выполнил требования Иеговы, и он отождествился. Знак показывал, что он был отождествлен с закланным агнцем, которого потребовал Иегова. Дело было сделано. Какой совершенный образ этого дня, Христа и верующего. Когда знак выставлен на верующем, тогда он показывает, что это было принято, и дело было сделано. В таком случае кровь была отождествляющим знаком, сама кровь. Животное истекло кровью, умерло, и его кровь была на стене. Теперь, животная жизнь, вот что находилось в крови. Жизнь находится в крови, мы это знаем. В Библии так сказано, и наука это подтверждает. Жизнь находится в крови. Таким образом, значит, когда животное было убито, и жизнь вышла из животного, кровь должна была являться химическим составом крови, чтобы означать знак, так как жизнь, которая была в крови, не могла вернуться на верующего, потому что это была животная жизнь. И животная жизнь, и человеческая жизнь — это совершенно разные вещи. Там нет. Ничего общего нет вообще. Берешь, возьмешь кровь животного и вольешь ее себе, ты умрешь. Таким образом, понимаете, мы — это иная жизнь в крови животного, чем эта, которая в человеческой крови, потому что у человека есть душа, у животного души нет. И вот, поэтому сама кровь. Теперь поймите, красное вещество, химический состав крови, должна была быть заметной на двери, как знак того, что Агнец умер. Вот. Потому что жизнь Агнца не могла вернуться на поклоняющегося человека. Но сегодня это было только прообразом. Сегодня это не химическая кровь Господа Иисуса, нашего Агнца, но это жизнь, которая была в крови, то есть Святой Дух. Она возвращается и является знаком, что мы приняли и сделали в точности то, что Бог нам сказал сделать. И тогда, имея знак, мы отождествляемся с нашей жертвой совершенным образом. Я не вижу, как что-то может быть еще яснее, понимаете? Единственное, как кто-либо мог бы сказать, что этот дом тоже был под кровью, потому что химический состав крови находился на дверях. Они проходили, ангел смерти должен был посмотреть и увидеть кровь. Теперь снова это было прообразом Святого Духа. Теперь, понимаете, буквальная кровь Иисуса не могла бы сойти на каждого из нас, потому что у него было сколько-то крови в его теле. И она вышла из его тела в землю 2000 лет тому назад, но не это должно было стать знаком. Жизнь, которая была в крови, была теперь знаком. Я докажу это вам через минуту по Библии. Это знак, который должен был сойти на каждого из нас, чтобы показать, что мы были соединены с нашей жертвой, выполнили требования Иеговы. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Видите, не показано, что это только для них, и всем, кого не призовет Господь Бог наш. Есть многие, которые полагают, что они призваны, но всех, кого призывает Господь, кого Он предузнал, тех и призвал. Всех, кого Он призвал, Он оправдал. Всех, кого Он оправдал, Он прославил. Это дело уже решенное. И тогда, когда берешь человека, который не верит, что Святой Дух предназначен для этого дня, понимаете, что они делают? Они отвергают знак, который является самим символом, что вы связаны с вашей жертвой. Понимаете, что я имею в виду? Это очень просто, если вы только взглянете на это таким образом, как Бог это написал. Так вот, кровь несла нас, и мы были... представляет символ Святого Духа, который является жизнью. Вот, жизнь животного не могла вернуться в человека, потому что они не соответствовали. Жизнь животного не имеет в себе души. Жизнь человека имеет душу. Животное не знает, что оно обнаженное. Оно не отличает добро от зла. Оно только... у него есть дух, но не душа. Теперь запомните, вот, душа — это характер духа, конечно. Теперь следите, но потом, когда жизнь нашей жертвы, Иисуса Христа, когда Его кровь пролилась, Он был Богом, заключенным в одном человеке. Так вот, будучи Иеговой, Он сошел, чтобы отождествить себя с человеческим существом, чтобы самому принять образ человека, чтобы мы отождествились с Ним. Он был Агнцем Божьим, и внутри Него, где кровь... Теперь, я знаю, что некоторые говорят, в Нем текла еврейская кровь. Вы слышите, как евреи это говорят? В Нем не текла еврейская кровь, как не текла и языческая кровь. В Нем текла Божья кровь. У Него не было ни еврейской. Он не был ни евреем, ни язычником. Он был Богом. Дева во чреве примет. Вот, я знаю, что многие из людей и протестанты считают, что яйцеклетка была от Марии, а гемоглобин, который приходит, жизнь входит в клетку крови. Потому что курица может отложить яйцо, не побывав самцом, оно не вылупится, потому что оно не оплодотворено. Жизнь приходит из того потока крови, который у мужского пола. Но в данном случае не было мужского пола. Поэтому жизнь в крови, это должно было прийти только от Бога, и Он сотворил клетку крови в чреве Марии. Сам Бог, сам Творец сотворил клетку крови. Теперь, смотрите, они говорят, ну вот, это было тело, яйцеклетка была от Марии. Никак нет. Она не была, никакой яйцеклетки. Если бы это была яйцеклетка, сперму нельзя получить без ощущения. Если он, у нее было ощущение, во что вы замешиваете Бога? Он сотворил и яйцеклетку, и кровь. Вот в точности то, чем он являлся. Мы осязали Бога, сказано в Библии. 1 Тимофею 3:16, беспрекословно, великое благочестие тайны. Бог явился во плоти. Мы осязали Его. То тело было Богом. Конечно, было. Он был полностью Богом в образе человека. Теперь, мы при этом замечаем, что та клетка крови была сокрушена, что высвободила Бога. Бог во Христе примирял мир с Собою, в то время как никто другой не мог сделать этого. Ничего другого нельзя было сделать. Требовалась та святая кровь, сама. Бог должен был прийти сюда и стать человеком, чтобы выстрадать свой собственный закон. Если бы Иисус был только пророком, человеком, оторванным от Бога, тогда Бог несправедлив. Если бы я сказал, пусть брат Грант умрет за какой-нибудь грех, за который должен был умереть Билли или что-нибудь другое, какое-нибудь наказание, это было бы бы несправедливо. Если бы мой собственный сын должен был умереть из-за вынесенного мне наказания, то это все равно несправедливо. Единственное, как я могу поступить справедливо, это занять его место, если я хочу его спасти. И Бог должен был стать плотью для того, чтобы занять место грешника. Бог явился во плоти. Ничто иное, как сам Бог. Теперь, здесь Он был, явленный во плоти, чтобы убрать грехи мира. И Он отождествил Себя в нас, чтобы нам отождествиться в Нем. Видите цель этого? Теперь, мы узнали нашу идентификацию с нашей жертвой. Жизнью жертвы в нас, которая есть Святой Дух. Когда та клетка была сокрушена, это высвободило Бога. Высвободило Бога, чтобы Он освятил людей своей собственной кровью и снова поместил Бога в человека. Бог в тебе, вечная жизнь. И любой филолог по греческому языку знает, что то слово «вечная жизнь» происходит от слова «зоэ». «Зоэ», которое означает «собственная Божья жизнь». Это верно. Единственное, как у вас может быть жизнь, есть только одна форма вечной жизни, и это Божья собственная жизнь в тебе. Видите, тогда у тебя есть вечная жизнь, потому что только Он есть вечный. А мы — атрибуты Его мыслей еще прежде создания мира или чего-либо еще. Все это просто Его размышления, а мы демонстрируем то, что за мысли у Него были. И Он должен был прийти, чтобы забрать грех. Никто другой не мог сделать это. Не было достойного для того, чтобы это выполнить. Никто не мог этого сделать, кроме Него, и Он это сделал. И затем, когда та жизнь освободилась от того тела, человека, который был Сыном Божьим, Его созидательная сила создала строение, подобно любому подрядчику, построил здание, которое Он заселил Сам. Это сделал Бог. И потом, когда та жизнь была забрана, кровь, химический состав ее, излилась на землю, точно так же, как кровь Авеля излилась на землю. Но из той крови пришел Святой Дух Божий. И в день Пятидесятницы это было послано людям, чтобы им быть отождествленными с жертвой, которая умерла за них. Нет никакого другого способа в мире, чтобы нам это получить. Достоверный знак. Смотрите, если бы ты был виновен в смерти, и ты знал бы, что тебя отправят на электрический стул, и запомните, отвергнуть. Слушай, Даллас, отвергнуть кровь Иисуса Христа, знак Его крови, если ты увидел Его и отверг Его, то тебе придется предстать перед судом с Его кровью на твоих руках. Грешник, церковный член, помни это. Что если бы Ли Освальд мог бы за эти несколько дней и подвергаясь допросу Верховного Суда, с которым ему пришлось встретиться, и зная, что за убийство президента, там не было бы ни малейшей капли милости. Как тот человек должен был бы себя чувствовать? Должно быть, это было бы ужасно. Ему не пришлось с этим столкнуться, потому что другой человек застрелил его. Но только представьте себе, сидеть там, перед Верховным Судом, с руками, обогренными кровью твоего соотечественника, президента Соединенных Штатов. Это покажется вам мелочью. Тем из вас, которые пренебрегли кровью Иисуса Христа, когда вы предстанете перед судами Божьими, подвергнуться этому, когда ты знаешь... Освальд потерял только свою жизнь, но Бог отделит вас навечно от своего присутствия. Это будет страшным делом, заметьте. Если бы вам надо было предстать в суде в качестве виновного, вы стали бы искать самого лучшего адвоката, какого только можно найти. Любой так поступил бы. И любой человек, рожденный в мире, меня не волнует, из какой он хорошей семьи, он виновен в крови Иисуса Христа до тех пор, пока он не принял прощение в этом. И единственный способ, чтобы тебе узнать, что у тебя полное прощение, когда знак ставит себя на тебя, и у тебя есть этот знак. Заметьте, вы виновны, и вы разыскиваете выбрали бы самого лучшего адвоката, какого только смогли бы найти, чтобы вел в суде ваше дело. И если бы я собирался быть на суде Божьем, то мне не нужен никакой священник, мне не нужен никакой человек. Мне нужен самый лучший адвокат, которого только смогу найти, чтобы вел мое дело. Позволь мне сказать тебе, мой друг-христианин, наш адвокат является и нашим судьей, а наш судья стал нашим адвокатом. Дело улажено тогда, когда мы принимаем его прощение. Судья сам сошел и стал адвокатом. И адвокат, и судья — это одна и та же личность. Бог стал человеком, чтобы ему можно было оправдать человека своей собственной смертью, которую он возложил на него. Аллилуйя! Это нечто значит. Хвала нашему Богу! Он заслуживает всяческих похвал. Наш судья и адвокат — это та же самая личность. Святой Дух — это знак того, что мы были прощены. Дело закрыто для каждого мужчины и женщины, кто действительно получил крещение Святым Духом. Он был судим, он отождествлен со своим адвокатом, со своим судьей, со своей жертвой, и знак, которым он овладел, показывает, что оплачена его поездка во славу. Аминь. Все закончено. У него есть тот знак. Это его. Крещение Святым Духом, что является свидетельством воскресения Иисуса. Аминь. Вы верите этому? Это ваша идентификация. У вас имеется знак. Теперь, если у вас нет этого знака, то вы не войдете. Вы должны иметь знак. Вот требуемая цена. Когда я увижу кровь, кровь является знаком. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Вы должны иметь знак. Если у вас нет, что ж, вы не уйдете. У вас должен быть знак. Если знак не был показан, знак не был показан там, то никакой завет даже не действовал. Вы говорите, ну что ж, вот, брат Бранхам, теперь подожди-ка минуту. Это совершенно верно. Знак был превыше завета, ибо у Израиля был завет обрезания, и любой еврей мог бы выйти и показать любому человеку, я могу подтвердить, что я обрезан, я еврей. Я обрезан согласно повелению Иеговы. Но все же это не исключало его, если там не было также знака. Он должен показать знак. Вы понимаете это? Знак должен быть там, так или иначе. И если вы в завете, если какой-нибудь иудей сказал, «Я не буду наносить никакую кровь на мою дверь, я могу подтвердить, что я иудей с заветом». Ангел смерти достигал его. Не имело значения, насколько он был преданный, каким он был церковным членом, какую десятину он платил, как он говорил, что он верит Иегове. И Иегове требовался тот знак. И сегодня он тоже это делает. Необходимо, чтобы он был. Это должно быть. Ибо нет другого имени под небесами, не дано другого имени нигде. Не имеет значения, насколько хороший, насколько преданный, тот знак должен там быть и выставлен на показ. Кровь. Вы говорите, ну вот, я убил Агнца и налил ее в кувшин. Я поставил это вот здесь. Это не то, что он сказал. Это должно быть на перекладине и на двери. Это должно быть показано. И ваша жизнь должна проявлять знак, который находится в вас. О, пятидесятники, что у вас не в порядке? Стрижки, накрашенные лица, мужчины, грязные шутки и остальное. Где тот показ крови моего Господа Иисуса Христа, знак Святого Духа? Вы имеете вид благочестия и обзываете дела Божьи колдовством и по-всякому колдовство. Каким образом вы проявляете знак? Они говорят, я пяти... Меня не волнует, кем вы являетесь. Я баптист, я пресс... Меня не волнует, кем вы являетесь. Тот знак должен там быть. Бог требует этого и ничего другого, кроме этого. Вы говорите, что же, у меня докторская... Меня не волнует, сколько у тебя есть степеней. Богу требуется тот знак и только тот. Это знак, что ваш путь оплачен. Он не примет вашей верительной грамоты или чего-нибудь еще. У него должен быть в наличии тот знак. Водитель автобуса скажет, «Эй, одну минутку, это не тот талончик». В самолете скажут, «Хорошо, сходите туда». Билет является знаком. Вы идете туда и говорите пилоту: «Эй, я хочу сесть на ваш самолет, сколько это стоит?» Входите и предъявите посадочный талон. «О, я заплачу!» Я не могу принять их. Вы не сядете на мой самолет, пока не сходите оплатить стоимость билета и не получите посадочный талон. Мне нужен талон. Вы говорите: «Ну вот, я ходил в школу, я сделал это. Меня не волнует, что ты сделал. У тебя должен быть знак, или ты не сядешь в него. Аминь и аминь». Вы можете это понять? Богу требуется тот знак. Когда я увижу кровь, и только тогда я пройду мимо вас, когда я увижу знак. Это не было проявлено. Завет в сущности даже не действовал. Иудей мог бы точно сказать и доказать, что он обрезанный иудей. Он мог бы вывести братьев и сказать: «Вот смотрите, я обрезан». Это не имело ни малейшего значения. Вы говорите: «Я методист, я баптист, я пятидесятник, я это, я то». Это не имеет ни малейшего значения. У тебя должен быть знак. И когда знак появляется, он свидетельствует о Христе. Он сказал, что он будет, и Христос есть Слово. И как вы можете отвергать, что Библия правдивая, часть из нее, и по-прежнему говорить, что у вас есть знак, когда знак — это свидетельство Иисуса Христа? Понимаете, вот чему я удивляюсь. «О, говорят, я не верю, я думаю, что дни чудес...» О, взгляните, там нет никакого знака. Знак подчеркивает каждое слово возгласом «Аминь». Все потому, что это сам Бог. Видите? Хорошо. Но если знака там не было, то завет не действовал. Это аннулировалось. То же самое сейчас. Не имеет значения, сколько ты говоришь, сколько ты будешь говорить. Я верю каждому слову в Библии. Говорит брат Бранхам: «Я могу процитировать тебе половину из этой Библии, всю Библию наизусть. Я верю каждой частичке из нее». Это хорошо. Сатана тоже верит. Требуется знак. Ну вот, брат Бранхам, у меня вся стена в ученых степенях. Я бакалавр гуманитарных наук, и у меня докторская степень, и я доктор права латинского. И о, я написал книги, я исполнил это, я исполнил все, я исполнил все эти вещи. Меня не волнует. Это все нормально, но все же вам необходимо иметь знак. Знак. По-прежнему требуется знак. Вы говорите: «Я изучаю Библию, я добропорядочный человек, я это, то, это может быть прекрасно, все это хорошо, но все равно должен быть знак». Теперь смерть готова была обрушиться на Египет в любой момент. И также смерть готова обрушиться на страну сейчас в любой момент. Анаджин, я чувствую что-то типа, как твой папа сказал однажды замечание. Мне всегда это нравилось. Он сказал: «Ты знаешь, у этой страны такие же грехи. Если Бог позволит Америке остаться безнаказанной в том, что она делает, Он будет морально обязанным воскресить Содом и Гоморру и принести им извинения за то, что сжег их». Это верно? Помните, Израиль заплатил за каждый грех, который он совершил, и также мы заплатим. Насколько же мы распустились? Затяните доспехи, вернитесь к Богу, церковь. Говорю это не для того, чтобы отличаться. Я говорю это вам как предупреждение. Вы верьте. Смерть была готова обрушиться. Бог демонстрировал им свою благодать и свою милость, силой и знамениями и чудесами. Также Он показывает сегодня, перед тем, как заберет церковь. По-прежнему они не желают покаяться и поверить посланию. Видите, пришло послание прямо перед самым выходом церкви. Так всегда должно быть. То же самое и сейчас. Каждое духовное событие является знамением от Бога. Вы верите этому? Как послание. Есть знамение, и затем за знамением следует послание. Бог сказал Моисею: «Если они не поверят голосу первого знамения, может, они поверят голосу знамения другого». Теперь, когда вы видите какие-то знамения, и за этим нет послания, а просто та же самая старая богословская школа и так далее, то это не от Бога. Но где показано знамение, послание следует за ним. Теперь смотрите, Иисус вышел на сцену. Я оглушаю вас? Или кто здесь регулирует микрофон? Как будто отражается звук, может быть, немного громко. Я хочу, чтобы вы поняли это. Когда Иисус вышел на сцену, Он не говорил народу очень много. Каждый хотел Его в свою церковь. «О, этот молодой пророк! Мы очень рады Ему! Он исцелял больных! О, слава Богу! Бог воздвиг великого мужа среди нас!» Это было замечательно. Итак, однажды это подошло к такому месту, где это было Его знамение. В Исаии 35 говорит, что это будет знамение. Хромой вскочит, как олень, и так далее. Слепые будут видеть. Это было знамение. Он показал свое знамение Мессии и так далее. И они, многие из них сказали, да, я с этим согласен. Но вот теперь, если то было знамение, то там должен был быть голос того знамения. Какой голос это сопровождал? Когда он начал преподавать свое учение и называть их змеиным отродьем, с того момента он перестал быть популярным, видите, когда со знамением пришел голос. Сначала пошло знамение. Моисей пришел в Египет со знамением, и он бросил свой жезл, он сделался змеем. Это было знамение, но немного погодя, со знамением пришел голос. Тогда это поменяло дело. Видите, они не хотят этого. Голос должен быть следовать за знамением. И не могло бы прийти ни в какое другое время, но только в то время, потому что это было временем для исполнения Писаний. Посмотрите, что он сказал ему из горящего куста. «Я увидел страдания и услышал стоны народа моего и увидел их скорби от приставников египетских. И я помню свое обетование, которое я дал Аврааму». 400 лет истекли, а он говорил Аврааму, что они будут там. Видите, это не могло быть никакое другое время. Моисей должен был прийти именно в то время. Божьи большие часы тикают безупречно. Они не будут на минуту спешить или на минуту отставать. Это будет абсолютно вовремя. Что ж, итак, понимаете, все двигалось совершенно точно, не могло наступить в другие времена. Также и эти вещи не могли прийти в другие времена. Это не могло возникнуть в дни Лютера, не могло произойти и в дни Уэсли. В дни баптистов или методистов в их дни это не могло наступить. Это должно наступить сейчас. Израиль должен стать страной. Церкви должны быть такими, какие они сейчас. Должно быть третье послание, третий церковный период. Должна появиться Лаодикия. Это не могло образоваться, пока не пришли пятидесятники. И не сказали свое слово, и ушли, и организовались, и сделали то, что они сделали. Тогда это должно наступить. Тогда приходит Господь, когда они выставили его из церкви. Он есть слово. Они боятся бросить вызов этому слову где-либо. Они хранят полное молчание насчет этого, но все же они спорят об этом. Чикаго, вот недавно, когда Господь показал мне видение, у меня там собрались 300 служителей. Я сказал, теперь я знаю, что вы из-за семени змеи и так далее. Я сказал, один из вас пусть возьмет свою Библию и выйдет сюда, встанет рядом со мной и опровергнет это. В зале наступила гробовая тишина. Я сказал, тогда не стойте у меня за спиной. Видите, это расходится с их взглядами. При этом они говорят, брат Бранхам пророк, когда он помазан. Когда же на нем нет помазания, ох, я не знаю. Что за... Разве это не образец запутавшегося теолога? Слово «пророк» означает «божественный открыватель слова». Слово Господне приходит к пророкам. Вот как был отождествлен Иисус. И они сказали, после воскресения, они сказали, мы знаем, что он был пророк Божий, понимаете? Никто не может делать эти вещи, если не будет с ним Бога. Потом не приняли его послание. Они не приняли Иоанна, а он был пророком. Не приняли Илью, никого из них, а у них было божественное откровение. Слово, английское слово «пророк». Английские слова могут означать все, что угодно. Это означает «проповедник». Но когда ты говоришь «пророк» в старой Библии, оно означало «провидец». И его верительная грамота. Это было вот что. Он говорил, и это исполнялось, и это было свидетельством того, что он пророк. Он также, это было свидетельством, что у него было божественное откровение написанного слова. И тогда Бог подтверждает это следом за ним, подтверждал это. Как? Что ж, это просто должно быть таким образом, вот и все. Никоим образом этого нельзя обойти. Бог говорил, что это будет так, и вот и все. Но вот это сегодня, понимаете, тот знак должен там быть, который отождествляет это слово и подтверждается его абсолютная правдивость. Потом, как он пообещал, как он подготавливал весь свой народ, обетованной земли, вот когда он намеревался осуществить этот исход, который был прообразом. Теперь, я хочу постараться закончить через 15-20 минут это послание. Теперь, слушайте внимательно, я хочу, чтобы вы это поняли, потому что, может, я вас больше не увижу, видите? Обратите внимание, теперь следите, как он приготавливал свой народ. Кто из вас знает, что он никогда не изменяет своих методов? Он никогда не изменяет. Теперь внимательно просмотрите по Библии и посмотрите, изменял ли он когда-либо? Никак нет. Как он приготавливал людей? Сначала он прислал пророка со знамением. Это был Моисей, верно? И со знамением шло послание. Послание, чтобы собирались. Они должны были отправиться в ту землю, которая была обещана. Затем у него был опознавательный знак этого пророка, что над ним был свет. Столб огненный сопровождал этого пророка. Мы знаем это. Шел по пустыне с Моисеем. Мы понимаем это. И затем он дал им знак для их уверенности, что им не надо пугаться, расстраиваться и нервничать. сотрудничать, где он сказал, «Когда я увижу тот знак, я пройду мимо вас». Наблюдайте, как он теперь действовал. Он приготовил сначала знамение посланника, отождествленное послание, отличительный признак посланника и знак для удостоверения, что путь оплачен. Они направились на обетованную землю. То же самое он сделал сегодня. Что он сделал? Он прислал нам Святого Духа. Святой Дух — это посланник и опознавательный знак по Писанию Его самого отождествляет Его среди нас, того же самого вчера, сегодня и вовеки. И знак — это гарантия. Чего нам бояться? Наша стоимость проезда уже уплачена, и мы отождествлены с нашей жертвой. Он не может от вас отвернуться. Он обещал это. Мы отождествлены. Израиль, выходящий из Египта, как я сказал, подобен невесте, выходящей из церкви. Когда Моисей начал свое служение, весь Израиль собрался в Гесеме для молитвы и поклонения. Точно, пришли со всех концов Египта. Таким же самым образом будет и с невестой. Будут выходить отовсюду. Из единственников, двоечников, троечников и всяких других. Это будет появляться. Должно будет обнаружиться. Вот, мы читаем здесь, в Евреям. Мы сейчас. Первое, о чем мы должны думать, прибыть со всех частей. Выйдите из среды неверия. Так вот, Святой Дух обещал вызвать в последние дни. Выйдите из среды неверующих. Заметьте. Мы находим в Евреям 10:26. Я выписал здесь. Там говорится, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Видите, если вы произвольно не верите. Теперь, если обратите внимание на то, что я мог бы сказать здесь, если вы уделите мне несколько минут, пока я приведу эту иллюстрацию. Я почувствовал в духе, не было воспринято правильно. Видите, заметьте. Здесь, в Евреям, они на пути туда. Бог выбрал 12 мужей, то есть Моисей выбрал с помощью руки Божьей, чтобы пошли туда и высмотрели землю, и когда вернулись, принесли знак той земли. И когда они оказались там, 10 из них были напуганы до смерти. «Ой, — говорили они, — те амаликитяне, которые там, мы по сравнению с ними, как кузнечики. Иисус Навин и Халев вернулись, принеся доказательства. Мы можем это сделать. Вы видите, это пограничные верующие. Они прошли через эти разные элементы, и через церковь, и пересоединение к церкви, и крещение, и формальности. Но когда это подходит к самому переходу, чтобы получить знак, свидетельство того, что земля есть там, что жизнь, Иисус Христос не мертв, это другое измерение. Он живет там, Он с нами, Он сейчас в нас. Когда дошло до того, они не смогли поверить этому. Это было уже слишком, вы понимаете. Они вернулись, и они все умерли в пустыне. Ни один из них не перешел. И понимаете, если мы не верим, мы, методисты, баптисты, пересвитериане. Я надеюсь, что мой старый учитель находится сегодня здесь. Доктор Рой Дэвис. Многие из вас знают его. Прямо здесь, в Форт-Уэрте. Он, вероятно, присутствует здесь. Я вспоминаю, как мы обсуждали эти вопросы много-много лет тому назад. Он крестил меня в веру в миссионерской баптистской церкви. И посмотрите, здесь, вот, если мы достигли той пограничной земли, говорим, ну вот, слава Богу, я говорил на языках, аллилуйя, это не то. Если ты можешь говорить, не верить чему-нибудь из этого слова, что-то не в порядке с твоим переживанием, видите, вы подходите прямо к этой земле и видите, что она там. Вы видите, что Иисус воскрес, Он среди нас. Вы слышите слово, которое сопровождает послание, и по-прежнему не верите этому, вы знаете, что случится? Потом они умерли прямо там, в пустыне. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Это то, что нам сказано в книге к Евреям. И теперь смотрите, когда мы видим великие знамения последнего времени на земле, которые Он обещал, сколько большим это является для нас предупреждением, что время близко. Прекратите неверие, соберитесь вместе. Мы должны любить друг друга и верить, и отделить себя от мира. Обратите внимание, им надо было не просто собраться и поговорить о послании. Они должны были войти в это, войти под кровь, не прийти и сказать, «Ты знаешь, Моисей сказал нам, посланник, он сказал, что нам необходимо нанести кровь. Что вы думаете насчет этого, парни?» Не было такого. Закалите акция и помажьте там этой кровью. Мы можем приходить и сидеть и соглашаться со словом и всякое другое, но у нас не будет того знака, какая нам от этого будет польза. Ничего хорошего. Войдите под него. Он не нес ответственность ни за одного, кто не был под той кровью. И он не несет ответственность за кого-либо сегодня, не находящегося под знаком. Вся семья. Только под этим знаком они были в безопасности, и этот знак был выставлен. Вся семья, вы верите в это? Нам сегодня следовало бы помнить это, люди, наши дети. И этот подростковый возраст из рок-н-ролла, и то, через что мы проходим, и все эти Битлз и Жуки. А знаете ли вы, что все это представлено здесь в книге? Это из Библии, об этом говорится в Откровении. Несомненно, говорится то, что люди, они, понимаете, они мертвы. Они не воскреснут. Они никогда не были вечными. Их даже не было в мыслях. Поэтому они погибнут. С ними будет покончено навсегда, полное уничтожение. Они будут наказаны на эоны времени за то, что они совершили. Но то, что имеет начало, то заканчивается. То, у чего нет начала, не имеет окончания. Есть только один вид вечной жизни. Мы стремимся к этому. Заметьте. Иисус Навин. Вторая глава книги Иисуса Навина. Верующая блудница из язычников услышала, и ее семья собрала их под багровую веревку, что служило знаком от посланников Иисуса Навина. Божий ангел-губитель почтил тот знак, и только его в том городе. Там было Божье требование через его слуг, что Бог потребовал этот знак. И это было единственное. Меня не волнует, был ли это мэр города, или это был самый святой муж в городе, или они ходили в самую большую церковь в городе. Все в этом городе рухнуло, кроме того дома. Бог только почтил тот знак. Заметьте, Иерихон слышал, что Бог совершал великие дела, но они не обратили внимания на предупреждение. Также и сегодня люди слышат, что Бог совершает в течение последних нескольких лет, но они не обращают на это внимания. Это великая сила благодати и знамений, как Он обещал, как было в дни Содома, так будет, как Он обещал, что это произойдет. Посмотрите внимательно, что случилось в Содоме. Запомните, там было знамение Содома. Но посланник из Малахии 4 предназначен обратить сердца людей обратно к отцам, пятидесятническим отцам, обратно к Библии. Больше не может быть Библии, чего-нибудь другого. Это является полным откровением Божьим. И кто-нибудь говорит, ну что ж, я верю этой части, я не знаю насчет того. Настоящий посланник Божий возвращает вас назад ко всему предмету. Видите? Заметьте. Это то, что совершает Святой Дух, возвращает вас обратно к каждому Слову Божьему. Его благодать была продемонстрирована. Следующее, это был его суд. Они, должно быть, верили, что они были в безопасности в своих больших деноминационных строениях, которые у них были там, в Иерихоне, но они обнаружили, что это не помогло. Там, должно быть, было несколько, может, проникли туда каким-то образом, это были два парня, которые туда проникли, и сказали, чтобы все предопределенное семя собралось вместе. И она взяла, в качестве церкви она использовала свой дом, и приняла посланников, и после собрала всех из своего города, которые поверили под этот знак. Одна женщина в том великом плане спасения. Одна незначительная женщина, и она была с плохой репутацией. Вероятно, была отлучена из всех церквей в том городе, но она поверила тому посланнику. И тот посланник оставил ей знак, знамение, и Бог почтил этот знак. Таким образом, дело обстоит и сегодня. Просто помните, когда тот Божий разрушающий гнев сошел, там мощная система рухнула. Знак же сохранил ее дом в безопасности. Не потому, что она была хорошей женщиной, потому что у нее была вера и нанесла знак. Теперь, что если бы она сказала, «Да, это были замечательные люди, меня, конечно, обрадовало их известие, что они принесли, но, честно говоря, это звучит как-то глупо, чтобы вывесить из моего окна эту веревку, я втяну ее внутрь». Это провалилось бы? Это провалилось бы. Бог почтил только знак. Точно так же, каковым являлся знак жизни в Египте. Иисус Навин был прообразом Иисуса, потому что Иисус означает Иегова Спаситель. Он был прообразом Иисуса, был верен знаку знамению, который проповедовал его посланник. Иисус Навин оставался верен тому знаку знамению. Все, что было под ним, было спасено в Египте. Все, что было под ним, было спасено в Иерихоне. Книга Агнца — это сегодня является прообразом знака, что сегодня знаком является Святой Дух. Все, что находится под ним, в безопасности. Все, что за его пределами, в опасности. В Евреям 13:10 и 20 он назван Вечным Заветом. Ветхий Завет представлял собой одно — это новый, это есть Вечный Завет. Бог, обещания Божьи, скрепленные кровью, освобождают нас от греха и позора и делают нас отличающимися от мира. Вам не надо выделяться одеждой. Любой может выделиться одеждой. Вы должны стать другими внутренне. Жизнь находится внутри. Это не убранство, одевание. Царствие Божье не пища и питье или нарядность в одежде, но долготерпение, добродетель, кротость, терпение во Святом Духе. Теперь, обещания освобождают от греха. Показывает, что Бог не признал твой грех. Давид сказал, «Блажен человек, которому Бог не вменит греха». И Бог никогда не вменит греха над тем знаком, потому что знак — это оплаченное свидетельство, что Бог уже принял это. И у тебя есть для этого знак. Твоя вера приобрела это. И у тебя есть покупная цена твоего избавления в твоем теле, чтобы поклоняться Ему и демонстрировать Его обещание и силу. Новый Завет означает новый договор. Кровь значит жизнь. Новый Завет — это завет Святого Духа. Святой Дух свидетельствует о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, показал, что Иисус удовлетворил каждому требованию для нас. И живой сегодня. Знак подтверждает, что Он живой, чтобы отождествить Себя с нами, согласно Его обещанию. Каким образом может человек читать Библию и увидеть, что он обещал это, и видеть Христа, возвращающегося в эти последние дни, в виде Святого Духа и удостоверяет себя живым? Вот это знак. Это знамение. Это уплачена цена. Не надо, никогда не полагайтесь на какое-либо ощущение. Я ощутил, как по моей спине пробежал озноб, и я почувствовал какой-то запах, увидел кровь на своих руках, или какой-то елей, или я добился своей степени бакалавра, или я танцевал в духе, я восклицал, я говорил на языках, с теми вещами может быть все в порядке. Я против этого ничего не имею, но я говорю не об этом. Я говорю об отождествлении знака, об Иисусе Христе, воскресшем и находящемся в нас теперь, отождествляя себя, чтобы заново подтвердить Его обетованное слово сегодня. Аминь. Тогда ты и Христос одно. Бог и Христос одно. В тот день узнаете вы, что я в Отце, Отец во мне, я в вас, и вы во мне. Здесь Бог, явленный в человеческой плоти, демонстрируя себя живым спустя 2000 лет. Вот это знак. Если вы не там, войдите как можно быстрее, друзья. Это может оказаться безнадежно слишком поздно. Мы не знаем. Показывает свое присутствие, Новый Завет, кровь. И эта живость сейчас предъявляет доказательства. И поскольку Он есть, у нас есть право на все, что Он приобрел для нас. Мужчина, который получил крещение Святым Духом, или женщина, которая получила крещение Святым Духом, имеет право на все, что Иисус приобрел для нас. Ибо это знамение, которое у нас есть, это покупательная сила. Скажем, например, вы говорите, ну вот, брат Бранхам, что вы имеете в виду? Вот, разъясню сейчас, и я хочу, чтобы люди, которые больны, поняли это. Смотрите, если я смертельно голоден, и я знаю, что буханка хлеба, скажем, стоит 25 центов, и вот идет брат и говорит, вот 25 центов, брат Бранхам, ты умираешь от голода, бери эти 25 центов. Теперь, вы знаете, я буду настолько же счастлив с теми 25 центами в своей руке, как я был бы счастлив с хлебом в своей руке, потому что у меня есть покупная цена. У меня есть знак, за который покупается хлеб. И уже тогда там есть хлеб. И единственное, я держу знак. 25 центов, за которые покупается хлеб. Я счастлив точно так же с этим знаком, как я счастлив с этим хлебом. Теперь, если ты получил крещение Святым Духом, это является знаком, что у тебя имеются все составные части искупления, ради чего умер Иисус. Это принадлежит тебе, это в твоей руке. Вы боитесь на это претендовать? Если я кладу их себе в карман и говорю, ну что ж, не знаю, смогу ли я купить этот хлеб или нет, я умру голодной смертью. Но запомните, продавец говорит, у меня одно требование, мистер Бран. Только 25 центов, и можете получить буханку хлеба. У меня есть они. Аминь. Это решает дело. Вот почему мы не видим столько много дел, совершенных сегодня. Знак не выставлен. Настоящий знак. О, у нас всякого рода фальшивки, но я имею в виду подлинный знак. Смотрите, потом, когда мы осознаем и показываем знак, жизнь принимается как знак. Кровь говорит за нас. Помните, кровь завета была признана по знаку, и слово гарантирует нам обещание. Знак — это знамение, что для нас была совершена покупка. Теперь, если вы не включены в это, что ж, конечно, вы никогда ничего не получите. Вы только проходите через молитвенную очередь. Возвращаетесь, подходите к алтарю и смотрите вверх, и возвращаетесь. Но, о, брат, когда тот знак однажды помещен в твое сердце, и ты знаешь, что это воскресение Иисуса Христа в тебе, нечто происходит. Ничто не заставит тебя свернуть. Ты знаешь, к чему ты принадлежишь. Полное послушание всему Божьему Слову дает тебе право на знак, и ничто другое. Блажен тот, кто соблюдает все заповеди Его, чтобы ему иметь право на древо жизни. Затем, когда мы молимся, у нас должен быть знак, чтобы преподнести с нашими молитвами. Теперь постарайтесь это понять. Когда молишься, у тебя должен быть знак над твоей молитвой. Если у тебя нет, молись до тех пор, пока знак не придет, потому что тебе не обещано, что ты получишь это. Понимаете, сначала ты должен получить этот знак, это покупная цена, твоя вера, чтобы верить этому. Теперь знамение полного послушания. Страха нет. Павел говорит нам об этом. Кровь говорит лучше. Вы скажете, кровь говорит? Да, кровь говорит. Бытие 4.10, мы узнаем, что Бог сказал, что Каинова, то есть кровь Авеля, вопиет от земли. Мы находим в Евреям 12, что кровь Завета Христова говорит лучше, нежели Авелева. Видите? Мы обнаруживаем, что кровь говорит, она говорит за тебя. Жизнь, которая в тебе, говорит от пролитой крови. Аминь. О, брат, я хотел бы, чтобы каждый смог это увидеть. Видите? Если вы сможете увидеть, что это такое, это жизнь, которая в тебе. Понимаете? Та кровь отождествляет тебя с ней. Это знак. Что это такое? За тебя была пролита кровь. Ты принял, и в тебя вошла жизнь. У тебя есть знак. Это Святой Дух. Тогда, когда мы молимся, у нас должен быть знак, чтобы представить с нашей молитвой, как я говорил, и теперь верим за самих себя и прикладываем этот знак на всю семью, как в Египте, Иерихоне или также в Деяниях 16.31. Мы узнаем, что Павел сказал римскому сотнику, говорит, «Веру и спасешься ты, весь дом твой. Приложи его на всю свою семью. Если у тебя есть неспасенный ребенок, приложи знак прямо поверх него. Скажи, Господь, Бог, я требую его. Стой именно там. Если у тебя погибающая мать или родственник, нанеси на них тот знак. Скажи, Господь Бог, я требую их. Выбрось весь мирской мусор из своего дома. Приготовься для него. Сожги свои шорты. Выбрось свой карточный стол. Прекрати курить сигареты. Выбрось свое неверие и церковные бумаги в мусорный ящик. Это их место. Аминь. Вот твои приготовления. Что делать потом? Потом приложи знак в молитве. С настоящим доказательством, с подлинной верой. Приложи его. Приложи его с уверенностью. Когда ты прикладываешь знак, знай, что ты очищен. Если сердце не осуждает нас, тогда мы получаем нашу просьбу. До тех пор, пока вы, люди, делаете то, что неправильно, как вы собираетесь просить Бога сделать что-либо для вас, когда вы знаете, что вы неправы? Вот почему мы шатаемся то вперед, то назад. Я говорю это не для того, чтобы обидеть. Я говорю это, чтобы исправить, чтобы привести все в порядок. Как вы собираетесь строить на обугленных остатках Содома и Гоморры? Вернитесь. Ассоциации и служители позволяют людям делать все, что угодно, и все сходит с руки, просто вписывают свое имя в книгу и называют их этим, тем и другим, когда это позор. И дошло до того, что вера — это нечто такое. Очень редко даже знают, что это такое вообще. У них есть надежда, но не вера. Вы должны вернуться обратно, все прочесать и вычистить. Тогда возьмите свой знак, чтобы тебе знать, что это Иисус Христос в тебе. Тогда приложи его. Если что-то не происходит, что-то неверно, снова вернись обратно в свои руках что-то ошибочное. Он обещал это. Он был тем, кто обещал это. Приложи его. Прочтите Ефесянам 2.12 когда-нибудь, если желаете, и вы увидите там. Заметьте, в Евреям 9.11 также Павел сказал, служа живому Богу, живыми словами. Не говоря, к примеру, как я пошел бы, как бывало, какой-нибудь иудей берет свое жертвоприношение и идет по дороге с крупным упитанным тельцом и кладет на него свои руки и отождествляет себя и проливает кровь, возвращается оправданный. Иегова требовал этого, он исполнял. Потом следующее поколение, может быть, они немного поостыли, кто-нибудь другой еще немного охладел. Первое, что узнаете, это стало семейной традицией. Вот чем для нас стала Пятидесятница. Семейной традицией. Мы опускаемся на колени и говорим: «Оу, сегодня вечером телевизионное шоу было довольно-таки интересным, не так ли? А интересно, что они делали там в церкви? Господь Иисус, исцели!» О, помилуйте, видите? Это семейная традиция. Ты знаешь, я на днях говорил на языках, я принадлежу к этой или той, знаешь, ох, это семейная традиция. Вы знаете, что сказал Бог? Бог сказал: «Ваши все сожжения, овнов и тука стали зловонием в моих ноздрях». Это верно. Ваши жертвоприношения стали зловонием, и таким же образом стали пятидесятнические жертвоприношения, и все наши деноминационные шутки, и легкомысленное поведение, и наши женщины и мужчины, поступающие так, как они поступают, вид благочестия, стоит зазвучать музыке, и кто-нибудь попрыгает немного. И если вдруг звучит Слово Божие и скажет нечто, то все кончено. Будто окатили ведром воды. В чем дело? Ваше жертвоприношение становится зловонием для Иеговы. И это было в то время, когда на сцену вышел Исаия и сказал им: «Я дам вам вечное знамение. Дева зачнет». Видите? Вот вам, пожалуйста. Не безжизненные формы и вероучения. Нет, но живые слова. Живой Бог, который воскрес из мертвых и живет среди нас. Некоторые из них, эти церкви, таким образом, которые верят в эти вещи, они отрицают, что есть такая вещь, как знак. Ну вот, один человек сказал мне: «Только 12 апостолов получили Святого Духа». Вот и все, что получили. Да, ох. Но мы, которые верят Слову, знаем другое. Мы знаем, что это живое присутствие. Как же мы узнаем, что среди нас живое присутствие Христа? Духа. Он совершает то же самое, что Он совершает. Это доказательство этого. Виноградная лоза узнается по плоду, который она приносит. И в таком случае, если та первая лоза выросла, и они написали книгу Деяний за этим, и то же самое, что совершил Иисус, совершили апостолы, тогда, когда эта лоза поднимается снова, она совершает то же самое. Видите, Евреям 13:8 говорит, что Он тот же самый. О, вот это да, подтверждает, что Бог воскресил Его для нас, согласно Его обетованному Слову. Печать обетования. Ефесянам 4:30 говорит: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня избавления вашего». Не до следующего пробуждения, до дня вашего избавления, будучи крещенными в Него, согласно 1 Коринфянам 12, и в Нем полнота, и никакой грех не признан в Нем. Рожденный от Бога не делает греха, семя Божие пребывает в Нем, и он не может грешить. Как он может, когда там знак? Знак является знамением, что он был принят. И что ж, вы говорите: «Я грешу». Что ж, в таком случае вы не получили знак, видите? Знак — это барьер, демонстрирует, что цена уплачена. Если сатана пытается вручить это тебе, просто подумайте об этом. Если сатана пытается вручить тебе какую-нибудь болезнь или пытается вручить тебе нечто, ты знаешь, что надо делать? Покажи ему свой знак. Конечно, болезнь поражает христианина. Покажи ему свой знак и докажи ему, что ты приобретенный продукт Божий. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Держи знак над твоей непоколебимой верой в Его обетованное Слово». Однажды Бог дал знамение радуги для знака. Я заканчиваю. Дал знамение радуги для знака. У меня всего минут 10, и потом будет молитвенная очередь. Он навсегда оставался верен тому знаку. Он оставался верен. Он остается до сих пор. Все эти тысячи лет он никогда, ни разу не прекращал его показывать. Он оставался верен тому знаку. Показывает нам, что он когда-либо и никогда не прекратит чтить свои знаки. Меня не волнует, если это... Если Иисус не придет в течение 10 тысяч лет, у тебя есть знак. Он должен по-прежнему чтить его. Не имеет значения, сколько всего изменяется или что-либо еще. Он должен чтить тот знак. Он сказал, что он будет. Хорошо. Он ожидает, чтобы мы теперь показали его знак над нашей Богом данной верой, каждому неверующему культу в стране и в мире, который считает, что знамения и чудеса не сопровождают верующих, и оставаться верными этому знаку. И он показывает, что плата за проезд была уплачена, и мы были приняты для воскресения, имея знак жизни внутри себя. Это резкое послание, но это истина. Вот в чем мы нуждаемся, в истине. Да поможет нам Бог узнать истину. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я утверждаю, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Я верю, что Бог дает Святого Духа в качестве знака прямо сейчас, перед самым исходом, выходом невесты из церкви. Я думаю, что там столько много дикого вздора, и люди говорят, что они восклицали, они говорили на языках. Я верю в те вещи, но вы не можете на это полагаться. Как вы можете полагаться на это и после отрицать слово? Видите? Знак — это слово, отождествленное в тебе, проявляющее себя живым. Это Бог, являющийся сам себе истолкователем. Тебе не надо говорить, «Ну вот теперь ты истолкуй мой язык». Не это. Он истолковывает твою жизнь по слову. Когда он берет твое слово, чем ты являешься, и отождествляет свое слово посредством того, там не требуется никакого истолкования, оно уже там. Бог дает свое собственное истолкование, и у нас были эти обетования на сей день. О, Даллас! Вы приятная группа христиан. Смотрите, не окажитесь унесенными этой современной чепухой, что, как видите, идет повсюду, потому что это погибнет. Всегда приводите в действие тот знак. Показывайте тот знак. Читайте Библию, достигайте всего. И если твой дух в тебе не говорит «Аминь» на это, тогда тебе лучше вернуться и поменять то, что у тебя на знак. У тебя его нет. Я знаю, что для одного вечера многое было сказано здесь. И сейчас уже 4:30. Уже настало время, и может, у нас получится к 5 часам закончить с молитвенной очередью. Вы верите, что Иисус Христос живет и царствует сегодня? Вы верите, что сказанное мной является истиной? Это знак, необходимое требование. Я могу говорить только то, что является истиной. Я говорю только то, что я вижу, что я слышу, что мне было открыто. И почему я это говорю? Из десятков тысяч раз, не было ни разу, чтобы когда-либо это оказалось неверным. В таком случае это должен быть Бог. И еще, разве Бог доверил бы служение, подобное этому, кому-либо, кто не знал бы, о чем он говорит? Разве он отождествил бы себя, как тот провидец там, а потом повернулся бы и дал бы ему запутанное слово? Вот, тот, кто отрицает это, он как раз и есть тот запутавшийся. А Бог не запутавшийся, Бог сам себе истолкователь. Примите знак, не надо зависеть от какого-то церковного членства, или каких-либо форм, или еще чего-то. Приобрети знак. Держи его. Это единственное, что Бог признает. Когда ты достигнешь того часа, когда дойдет до твоего смертного часа, лучше тебе держать над собой тот знак, понимая, что в день его пришествия, того воскресения, я смогу показать тот знак. Это будет не в этом теле, оно уже сгниет, но в этом духе, который не может умереть. Это вечная жизнь. Знак там остается. И он обещал, я воскрешу его в последний день. Тот же самый Иисус Христос здесь. Он – посланник. Здесь послание, и Он является посланником здесь, чтобы отождествить свое послание. Не я посланник, Он – посланник, а это – послание. И если в тебе такой дух, который не соглашается с этим, то как же он может быть посланником этого послания? Только знак отождествит его. Аминь. Я чувствую религиозный подъем. На самом деле, я чувствую, как будто могу улететь прямо сейчас, потому что я знаю, в кого я уверовал. Я увидел свою жизнь, отождествленную с Ним в Его воскресении. Его присутствие здесь. Примите Его, друзья, пожалуйста. Примите в свое сердце. Я знаю, что мы все подойдем и встанем вокруг алтаря и будем молиться. Это старая идея методистов. Они никогда так не поступали в Библии. В Библии сказано, все уверовавшие крестились. Правильно. В Библии нет никакого призыва к алтарю. Это нечто такое, что мы добавили, что, впрочем, нормально. Все, что Бог благословляет, нормально. Например, как они помазывают ткань. Такого в Библии не было. Они брали с тела Павла платки и опоясание. Но любым способом, каким вы желаете это делать, это нормально, на своем месте, у алтаря, где бы это ни было. Единственное, приложи это к себе знак. Потом просмотри себя и посмотри, какую жизнь ты ведешь. Посмотри, был ли он приложен или нет. Если он не приложен, тогда отложи в сторону все, что у тебя есть. И опять приходи, пока не будет приложен этот знак. Давайте помолимся. Небесный Отец, может быть... Я говорил слишком торопливо, но Господь, как гвоздь сможет удержаться, если не загнешь его? Я молю, Отец, чтобы это закрепилось в сердцах людей, чтобы они увидели, что это весьма полезная вещь. Я вовсе не пытаюсь продвигать какую-то организацию, какой-нибудь клан, какой-нибудь культ, какого-то человека или самого себя, или кого-то другого. Это Иисус Христос. Я выброшу все те организации, что в лоб, что по лбу, одно и то же, согласно слову. Старая мать-шлюха в Библии, Откровение 17, была матерью всех блудниц, и они не могли быть мужчиной. Они были блудницами, и они все отдались мирскому. И мы видим, что они сделали это, пятидесятники и все. Но Иисус, ты по-прежнему остаешься Иисусом. Пусть они не слушают послание какой-то церкви, но послание Христова, Слово. Пусть ты, Господь, сегодня отождествишь себя с верующими. Исцели всех больных, прости наши грехи, Господь. Я молю, как твой слуга. Пожалуйста, прости мои грехи и прости грехи этих людей. Я верю, Господь, все они раньше помогли пожертвованиями, чтобы заплатить за здание, и они потратили свои деньги, и они сделали все, Господь. О, Боже, я молю, чтобы ни один из них не упустил этого. Господь, пусть каждый... Я говорю это искренне, и все же, Господь, надо быть твердым. Мы знаем, что любовь исправляющая, любовь корректирующая. И я молю, ибо по этой причине ты исправлял свой народ, потому что ты любил их. А за каждый грех надо будет дать ответ. И, Отец, я молю, чтобы ты простил сейчас наши грехи, когда мы их исповедуем. Мы далеко блуждали, Господь. Я отождествлен с этими пятидесятниками. Господь, я один из них. И я молю, Боже, чтобы ты простил всех нас. И возьми некоторых из этих лидеров и разверни их, и пусть они однажды направят свой взгляд на Голгофу, и тогда они забудут о том, что им надо с собой представлять. Пресвитера или епископа или что там еще может быть, и поймут, что в царстве мы не являемся какими-то значительными. Мы все дети Божьи. Я молю, чтобы ты помог нам сейчас. Отождестви себя среди нас сегодня. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, перед тем, как мы начнем молитвенную очередь, здесь может быть кто-то, кто никогда не был здесь прежде. Я не знаю, кто вы... Но Бог знает вас. Если я сказал истину, пусть Бог отождествит это, истина это или нет, вот доказательство этого. Если Он воскрес из мертвых, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он сказал в Иоанна 14:12, «Верующий, не тот, кто притворяется верующим, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». Правильно? Кто-то сказал, «Больше стих сотворите». Это верно. Сказал, «Вот, мы проповедуем Евангелие, это более великое. Просто соверши дела, которые он совершил. Это подтвердит мне это». Видите, тогда мы поговорим о более великом. Я могу показать вам более великие дела, которые он совершает сейчас, чем он совершал, когда он был на земле. И это не только проповедование Евангелия. Это в чудесах и знамениях. Нет времени для этого. Просто верьте, и пусть Бог Небесный, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых и представил Его здесь, живого нас, спустя 2000 лет отождествит это послание, что оно правильное, должен быть приложен знак. Теперь те, у кого болезни и проблемы, молитесь. Просто говорите искренне, «Господь, я верю, что Ты первосвященник, который сострадает нам в наших немощах. И нам было сказано этим служителям здесь, что Ты с нами присутствуешь. Тогда я хочу, чтобы Ты присутствовал с нами и отождествил Себя». Теперь молитесь, каждый из вас. Теперь это зависит от Бога, сказать что-либо. Что за время? Вот это да! Мне хотелось бы, чтобы вы смогли нечто понять. Какое у тебя возникает ощущение, когда приходит это? Весь мир принадлежит тебе. Аминь. Никакой дьявол не сможет тебе ничего сделать. Он побежденный. Мой Господь присутствует. Все находится в наших руках. Аминь. Пожалуйста, пребывайте в тишине. Не надо ходить, сидите спокойно. Те, кто в инвалидных колясках и так далее, не надо думать, что вы беспомощны. Верьте, вы проходили через молитвенные очереди, и вам все не удавалось и не удавалось. Это не служителю, который за вас молился, не удалось. Это ваша вера, и вы стали думать, что вы ничего не можете поделать. Вы верьте. Вот. Свет находится здесь, над одной темнокожей дамой, которая находится сзади, стоя с поднятыми вот так руками. Да. Вы молились? Да. Вы верите, что я его пророк или его слуга? Я не должен этого говорить, потому что люди об это часто спотыкаются. У вас прекрасный... Вот здесь стоит белый мужчина, темнокожая женщина. Это точно как был наш Господь. И женщина у колодца. Две разные расы. Он дал им понять, что нет различия в расах. Наши цвета кожи не имеют к этому никакого отношения. Мы все, наша кровь подходит для переливания крови друг к другу. Бог создал все народы от одной крови. У вас бывают головные боли, ужасные головные боли. Еще у вас на сердце есть бремя. Это из-за того ребенка. Он подавлен. Это совершенно верно. Это правда? Это верно. Эта дама, находящаяся от вас вот там, она производит впечатление, отождествленное с вами. Это ваша мать. Правильно. И есть нечто, что у нее не в порядке. Вы мне верите, дама? Вы верите? Ваша проблема — это боль в боку. Правильно. У вас болит правый бок. Правильно? Поднимите руку, если это правильно. Вас это не будет больше беспокоить. Вы верите, если Бог может сказать мне, кто вы такая? Миссис Лоуэлл. Правильно. Хорошо. Идите дальше своим путем. Господь Иисус вам дарует то, что вы просили. Прямо там в конце находится другая темнокожая дама. Смотрит, что прямо чуть ли не разрывается на части. Она смотрит прямо на меня. Она верит этому. Это... Вы не видите вот того прямо рядом с ней? Она страдает от болезни почек. Это верно. Сейчас с этим покончено. Он исцелил вас. Аминь. Почему вы не верите? Если можешь веровать, все возможно. Вы верите этому? Посмотрите на темнокожих людей. Где ваша вера, белые люди? Здесь темнокожая дама, которая сидит прямо здесь, смотрит прямо на меня. Довольно крупной комплекции дама. У нее проблема с ее коленом. Еще у нее болезнь. У нее болезнь сердца. Да, и у нее слабость, дрожание и подобные вещи, особенно когда вы пытаетесь лечь, задыхаетесь, видите? Это случилось прошлой ночью. Запомните, я не читаю ваши мысли, но я знаю, о чем вы молились. Вы хотели быть вызванной по поводу этого сегодня, и он вам ответил. Теперь вы с трудом можете подняться, потому что у вас артрит. Это верно. И еще другое. У вас болезнь желудка, а именно опухоль внутри желудка. Это правда. Теперь вы верите, что я его пророк? Я буду говорить это. Так или иначе, верьте, и вы выздоровеете. А что насчет вашей болезни желудка? Вы верите, что Бог исцелит вашу болезнь желудка? Находитесь там тоже? Вы верите этому? Хорошо, тогда вы можете получить исцеление вашего желудка. Аминь. Вы хотите бросить курить там, дама? Вы верите, что Бог поможет вам бросить курить? Пытались в течение уже долгого времени. У вас больной желудок тоже. Пытались прекратить курить сигареты. Именно это является причиной болезни желудка у вас. Вы откажетесь от них? Я отвергаю их от вас во имя Иисуса Христа, потому что своей верой вы прикоснулись к Нему. Я призываю вас верить Богу. Тут находится женщина, сидит там и молится за своего родственника в больнице, умирающего от рака. Верно. Это дядя. Это верно. Вы жена служителя. Верьте всем своим сердцем. Этот человек выздоровеет. Я призываю вас верить Богу. Что это такое? Отождествление тот Иисус Христос. Вы говорите, что такое Христос? Он есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово острее меча обоюдоострого. Судит помышления и намерения сердечные. Разве вы не видите, что Слово находится среди нас в последние дни? Это Святой Дух, берущий Слово Божье и отождествляющий Иисуса Христа, что и является знаком. Аминь. Вы верите? У кого из вас есть молитвенные карточки? Пусть все на этой стороне, у кого есть молитвенные карточки, встанут в этой очереди здесь. Просто встаньте все, которые на этой стороне. Только та сторона, стойте здесь, в этом проходе. Нет, только в проходе, с правой стороны. Пожалуйста, прямо там. Смотрители, займите свои места. Потом, когда они пройдут, пусть другие становятся после того, как они пройдут. Затем наоборот, с другой стороны. Теперь пусть все пребывают в благоговении. Святой Дух взял власть над собранием, следовательно, было достаточно сказано и сделано для доказательства. Кто из вас верит, что Он здесь? Кто из вас верит, что это знак? Кто из вас верит, что это Слово? Смотрите, кто из вас знает, что в книге Евреям сказано, что Слово Божье различает помышления сердечные? Кто из вас знает это? Кто из вас знает, что по этой причине Иисус мог различать помышления их сердец? Потому что Он был Словом. Кто из вас верит этому? Кто из вас знает, что это является тем, что было у пророков? Они были теми, к кому приходило Слово. Теперь, если Слово вернулось к нам, не будет ли оно совершать то же самое? В таком случае, как может Слово, которое отождествляет Слово, ошибаться по Слову? О, милость! Почтение! Эй! Вот сидящая здесь дама. У нее есть нечто на сердце тоже. Я просто случайно обернулся и уловил это. Вы миссис Грант? Я вообще не знал этого. Но вы миссис Грант, потому что я вижу вас с этим. У вас нервозность, которая вас волнует. У вашего сына нечто другое. Его кровь как будто истекает. Я призываю вас верить этому. Аминь. Он — господин положения. Он — господин смерти. Давайте молиться. Господь Иисус, пока Твое присутствие помазывает нас здесь, в этом помещении, и мы знаем, что это Святой Дух, я молю, Господь, чтобы Ты исцелил каждого человека, кто будет носить эти платочки. Однажды мы научены из Библии, что Твой народ, как раз при исполнении обязанностей, переходил через Красное море, и на их пути оказалось море, на их пути в обетованную землю. Бог посмотрел сверху вниз из того огненного столпа гневным взором, и море испугалось, отодвинулось назад. И Израиль двинулся в обетованную землю, именно при исполнении обязанностей. О, Господь Бог, пусть Твои глаза взглянут через кровь Иисуса Христа вниз на этот знак, который мы сейчас держим над этими платочками сегодня. И пусть каждый, кто будет его носить, пусть болезнь испугается, пусть она отодвинется назад, и пусть Твой народ перейдет к обещанию хорошего здоровья. Молитва веры исцелит больного во имя Иисуса Христа. Да будет это так. Аминь. Сколько здесь находится верующих методистских проповедников, баптистских проповедников, пресвитерианских проповедников, баптистских проповедников, лютеранских или пятидесятнических? Кто из вас верит, что это есть истина? Подойдите сюда и встаньте рядом со мной, пока мы будем молиться за больных тогда. Подойдите сюда, все проповедники, которые верят. Это нормально, не так ли? Брат Грант, это нормально? Ага. Подойди сюда, брат. Брат Грант несет служение, молитвы за больных. Доблестный муж, добропорядочный человек. Муж, которого Бог слышит и отвечает на молитву брата Гранта. Я счастлив, что могу обнять его сегодня и сказать это. И это мой брат. Сейчас он будет находиться здесь со мной и молиться. Когда пойдете через эту очередь, как будто вы проходите под крестом. Братья, создайте двойную очередь прямо здесь, прямо здесь. Постройте двойную очередь, один сюда, другой туда. Брат Рой Бордерс, ты где? Брат Рой Бордерс, я думал, что он был здесь. Кто-то говорит, он сейчас вернется. Взгляните сюда, на этих служителей, пожалуйста. Посмотрите туда. От этого я себя хорошо чувствую, братья. Служители креста, муж, который встал здесь, чтобы отождествить себя с посланием. Что может произойти? Теперь смотрите. Не надо перекладывать это теперь на служителей. Они пришли, чтобы отождествить себя. Когда вы проходите здесь, держите перед собой знак. Господь Иисус, я признал свои грехи. В ответ ты дай мне крещение Святого Духа. Я искупленный продукт. Грех, болезнь, ничто не может меня удержать впредь. Я двигаюсь верно. Держите это, о, перед собой. И проходите здесь. И Бог исцелит вас, и вы уйдете отсюда, радуясь, счастливыми и будете здоровы. Вы верите этому? Теперь, каждый человек здесь. Давайте склоним голову, братья, пока мы вместе. Мы не знаем, что произойдет. Мы просто не знаем. Нет никакого основания, чтобы сегодня это здание покинул хоть один больной человек. Держите в своем сердце тот знак. Проходите прямо через эту молитвенную очередь, где служители, которые посвятили свою жизнь этому служению, будут стоять здесь, возложат на вас руки, когда вы будете проходить. Вы скажете, для чего ты это сделал, брат Бранхам? Я хочу, чтобы каждый знал, что только я не исцелитель. У этих мужей есть такое же право молиться. молиться за больных, как у любого другого. Откровенно говоря, я думаю, Бог ответит на их молитвы раньше, чем Он ответит на мою. Я уставший и утомленный, и остальное. Я верю, что Он ответит на их молитвы, и сейчас они стоят прямо среди этого, чтобы отождествить себя, не стыдятся занять свое место. Я высоко ценю такого человека. Теперь, братья, я знаю ваши чувства. Я с вами. Я вместе с вами забросил свою сеть здесь, в Техасе, чтобы постараться поймать каждую из тех рыб, которых Бог предопределил к жизни. Там. Я стараюсь изо всех сил. Я вместе с вами на 100%. Иногда я броню и кричу насчет организации и прочего. Это не означает, что я против тебя, мой брат. Я имею в виду, что я против системы, которая разделила нас, чтобы мы не были братьями из-за какого-нибудь религиозного учения. Мы братья благодаря крещению Святым Духом. Мы держим тот же самый знак. Мы приняли ту же самую кровь. Так что давайте верить этому. Мы можем встретиться там. Разве мы не можем? Братья, каждый из нас под кровью. Теперь, я был рукоположен у баптистов. Может быть, ты методист, или лютеранин, или пресвитерианин, пятидесятник, единственник, двоечник, сторонник Троицы, или сколько бы у тебя ни было, Церковь Божья, что бы это ни было. Это не имеет никакого значения. Мы не согласны по тем небольшим вопросам. Давайте забудем о них. Нечто, о чем у нас единое мнение, что Иисус Христос, наш Спаситель, умер за наши грехи, воскрес и дал нам знак. Мы стоим здесь, чтобы вознести наши молитвы над этими больными братьями и сестрами, которые проходят через эту очередь. Я буду верить в это всем моим сердцем. Я видел, как что-то произошло вот сейчас. Аминь. Я знаю, вы думаете, что я свихнулся, но таким свихнувшимся я чувствую себя хорошо. Я надеюсь, что смогу таким остаться. Так точно, я просто чувствую себя удивительно таким образом. Давайте помолимся. Господь Иисус, я ухожу с этой платформы сюда вниз, чтобы отождествить себя с этими братьями. Я отождествляю себя с ними, поскольку мы все держим в своих руках наш знак и в наших сердцах. Так как мы подчиняемся Твоему приказу возложить руки на больных, и они выздоровеют, пусть каждый человек, проходя здесь, представит свой знак, что они получили Святого Духа, что они рожденные свыше дети Божьи, что они верят всем своим сердцем. И когда они будут проходить, пусть они проклянут ту болезнь и немощь в своем теле. И пусть они пойдут отсюда, радуясь, понимая, что их вера исцелила их. И Господь Бог, как мы возлагали в Ветхом Завете свои руки на жертву, чтобы отождествить себя с той жертвой, мы возлагаем свои руки на Иисуса и отождествляем себя с Ним. Теперь Он возложил свои руки на нас в этом служении, отождествляя себя с нами чудесами и знамениями. И мы возлагаем свои руки на больных, чтобы отождествить себя с ними, соединившись своей верой с ними. Болезнь должна уйти. И пусть это произойдет во имя Иисуса Христа, когда мы спускаемся сюда, чтобы принять это. Пусть все собрание молится. Рой или кто-нибудь, подойдите сюда и встаньте рядом с микрофоном и держите ряд ровным. Смотрите, когда вы проходите здесь сейчас, подходите веруя, подходите молясь. Мы будем только возлагать руки на больных. Проходите не задерживаясь, молитесь. Когда вы проходите мимо ряда этих служителей, если вы ходите на костылях, то кладите их и уходите. Если у вас рак, болезнь, скажите: «Доктор сделал все, что он может. Он сделал все, что он мог. И он сказал, что я должен буду умереть. Я не собираюсь умирать. Вот мой знак, Господь. Ты мне обещал 70 лет. Я прохожу прямо здесь, совершаю это. Понимаете? Сделайте это. Вы это сделаете? Во имя Иисуса, да будет так. Аминь». Хорошо. Пусть очередь проходит. Брат Бранхам и служители молятся за больных, когда брат ведет собрание в пении «Верь, только верь» и других песен. Пробел на ленте. Я верю. Все мои сомнения погребены в том источнике. Вы верите этому? Аминь. О, разве он не удивительный? Некоторые из них лежали на тех раскладушках и носилках, поднялись и ушли. Просто оставили их там и ушли прочь. О, сейчас может исцелиться каждый, кто поверит этому. Вы верите? Пусть нам сыграет вступление «Люблю его». Пожалуйста, сестра, старая песня. «Люблю его, люблю его». Давайте все возвысим свои голоса и поднимем мы руки, наши сердца к Богу, и споем «Люблю его, люблю его, потому что он первый возлюбил». Теперь все. Люблю его. Люблю его. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Дама поднялась с инвалидной коляски, проходит здесь при поддержке двух мужчин. Давайте помажем руками Богу. Люблю Его. Люблю Его. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Давайте вознесем Ему хвалу, все! Слава Богу! Как мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твою доброту, Твое присутствие! О, мы благодарим Тебя за этот знак, Господь! Мы спасены и наполнены Духом! Святой Дух переполняет сейчас наши тела! Как мы благодарны Тебе за это, Отец! О, во имя Иисуса мы благодарим Тебя! Аминь! Аминь! Все пожмите руки, скажите «Хвала Господу!» Пожмите друг другу руку, скажите «Хвала Господу!» «Хвала Господу!» Брат Бранхам и собрание пожимают руки и говорят «Хвала Господу!» Хорошо, вот снова все вместе. Люблю Его! Поднимите руки, сердца! Люблю! Просто выразите это от всего сердца! Он первый возлюбил. Вы будете распускать? И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь давайте склоним головы очень почтительно, когда я сейчас передам служение брату Гранту для того, чтобы распустил собрание. Благодарю каждого из вас. Во-первых, благодарю Господа за Его доброту, Его милость и уверенность, которую, я надеюсь, мы оставили в ваших сердцах, что мы здесь не одни. Наш великий тысяченачальник посреди нас. Крик царя «Встань!» И мы благодарим Господа, что увидели Его великую силу и Его великую милость. А теперь склоним в почтении головы. Брат Грант.